Но это дело ни Тимуру, ни его команде не понравилось. Во-первых, никакого почтения хулигану Квакину они передавать не хотели. Во-вторых, ни постоянного посла, ни даже посланника при этой шайке у них не было. И, посоветовавшись, они решили отправить ультиматум попроще. На манер того послания запорожцев к турецкому султану, которое каждый видел на картине, когда читал о том, как смелые казаки боролись с турками, татарами и ляхами. За серыми воротами с черно-красной звездой, в тенистом саду того дома, что стоял напротив дачи, где жили Ольга и Женя, по песчаной аллейке шла маленькая белокурая девчушка. Ее мать, женщина молодая, красивая, но с лицом печальным и утомленным, сидела в качалке возле окна, на котором стоял пышный букет полевых цветов. Перед ней лежала груда распечатанных телеграмм и писем от родных и от друзей, знакомых и незнакомых. Письма и телеграммы эти были теплые и ласковые. Они звучали издалека, как лесное эхо, которое никуда путника не зовет, ничего не обещает, и все же подбадривает и подсказывает ему, что люди близко, и в темном лесу он не одинок. Держа куклу кверху ногами, так что деревянные руки и пеньковые косы ее волочились по песку, белокурая девочка остановилась перед забором. По забору спускался раскрашенный, вырезанный из фанеры заяц. Он дергал лапой, тренькая по струнам нарисованной балалайки, и мордочка у него была грустновато-смешная. Восхищенная таким необъяснимым чудом, равного которому, конечно, и нет на свете, девочка выронила куклу, подошла к забору, и добрый заяц послушно опустился ей прямо в руки, а вслед за зайцем выглянуло лукавое и довольное лицо Жени. Девочка посмотрела на Женю и спросила: «Это ты со мной играешь?» «Да, с тобой. Хочешь, я к тебе спрыгну?» «Здесь крапива», — подумав, предупредила девочка. «И здесь я вчера обожгла себе руку». «Ничего», — спрыгивая с забора, сказала Женя. «Я не боюсь. Покажи, какая тебя вчера обожгла крапива. Вот это? Ну, смотри, я ее вырвала, бросила, растоптала ногами и на нее плюнула. Давай с тобой играть. Ты держи зайца, а я возьму куклу». Ольга увидела с крыльца террасы, как Женя вертелась около чужого забора, но она не хотела мешать сестренке, потому что та и так сегодня утром много плакала. Но когда Женя полезла на забор и спрыгнула в чужой сад, обеспокоенная Ольга вышла из дома, подошла к воротам и открыла калитку. Женя и девчурка стояли уже у окна возле женщины, и та улыбалась, когда дочка показывала ей, как грустный, смешной заяц играет на балалайке. По встревоженному лицу Жени женщина угадала, что вошедшая в сад Ольга недовольна. «Вы на нее не сердитесь», — негромко сказала Ольге женщина. «Она просто играет с моей девчуркой. У нас горе», — женщина помолчала. «Я плачу, а она...» Женщина показала на свою крохотную дочку и тихо добавила: «Она и не знает, что ее отца недавно убили на границе». Теперь смутилась Ольга, а Женя издалека посмотрела на нее горько и укоризненно. «А я одна», — продолжала женщина. «Мать у меня в горах, в тайге, очень далеко. Братья в армии, сестер нет». Она тронула за плечо подошедшую Женю и, указывая на окно, спросила: «Девочка, этот букет ночью не ты мне на крыльцо положила?» «Нет», — быстро ответила Женя, — «это не я. Но это, наверное, кто-нибудь из наших».
«Кто?»
— и Ольга непонимающе взглянула на Женю.
«А я не знаю», — испугавшись, заговорила Женя. «Это не я. Я ничего не знаю. Смотрите, сюда идут люди».
За воротами послышался шум машины, а по дорожке от калитки шли два летчика-командира. «Это ко мне», — сказала женщина. «Они, конечно, опять будут предлагать мне уехать в Крым, на Кавказ, на курорт, в санаторий». Оба командира подошли, приложили руки к пилоткам и, очевидно, расслышав ее последние слова, старший капитан сказал: «Ни в Крым, ни на Кавказ ни на курорт, ни в санаторий. Вы хотели повидать вашу маму? Ваша мать сегодня поездом выезжает к вам из Иркутска. До Иркутска она была доставлена на специальном самолете».
«Кем?» — радостно и растерянно воскликнула женщина. «Вами?»
«Нет», — ответил летчик-капитан, — «нашими и вашими товарищами». Подбежала маленькая девчурка, смело посмотрела на пришедших, и видно, что синяя форма эта ей была хорошо знакома.
«Мама»,
— попросила она, — «сделай мне качели. Я буду летать туда-сюда, туда-сюда, далеко-далеко, как папа». «Ой, не надо», — подхватывая и сжимая дочурку, воскликнула ее мать. «Нет, не улетай так далеко, как твой папа». На Малой Овражной, позади часовни с облупленной росписью, изображавшей суровых волосатых старцев и чисто выбритых ангелов, правее картины страшного суда с котлами, смолой и юркими чертями, на ромашковой поляне ребята из компании Мишки Квакина играли в карты. Денег у игроков не было, и они резались на тычка, на щелчка и на оживи покойника. Проигравшему завязывали глаза, клали его спиной на траву и давали ему в руки свечку, то есть длинную палку. И этой палкой он должен был вслепую отбиваться от добрых собратьей своих, которые, сожалея усопшего, старались вернуть его к жизни, усердно настегивая крапивой по его голым коленям, икрам и пяткам. Игра была в самом разгаре, когда за оградой раздался резкий звук сигнальной трубы. Это снаружи, у стены стояли посланцы от команды Тимура. Штаб-трубач Коля Колокольчиков сжимал в руке медный блестящий горн, а босоногий суровый Гейко держал склеенный из оберточной бумаги пакет.
«Это что ж тут за цирк? Или комедия?» — перегибаясь через ограду, спросил паренек, которого звали Фигурой.
«Мишка!» — оборачиваясь, заорал он. «Брось карты! Тут к тебе какая-то церемония пришла!»
«Я тут!» — залезая на ограду, отозвался Квакин.
«Эге! Гейка! Здорово! А это еще что с тобой за хлюпик?»
«Возьми пакет», — протягивая ультиматум, сказал Гейко. «Сроку на размышление вам 24 часа дадено. За ответом приду завтра, в такое же время». Обиженный тем, что его назвали хлюпиком, штаб-трубач Коля Колокольчиков вскинул горн и, раздувая щеки, яростно протрубил отбой. И, не сказав больше ни слова, под любопытными взглядами рассыпавшихся по ограде мальчишек, оба парламентера с достоинством удалились.
«Это что ж такое?» — переворачивая пакет и оглядывая разинувших рты ребят, спросил Квакин.
«Жили-жили, ни о чем не тужили. Вдруг труба, гроза. Я, брат, справа ничего не понимаю».
Он разорвал пакет и, не слезая с ограды, стал читать. «Атаману шайки по очистке чужих садов Михаилу Квакину».
«Это мне!»
— громко объяснил Квакин. «С полным титулом, по всей форме. И его...» — продолжал он читать. «Гнусно прославленному помощнику Петру Пятакову, иначе именуемому просто Фигурой».
«Это тебе!»
— с удовлетворением объяснил Квакин Фигуре. Эко они завернули.
«Гнусно прославленный».
«Это уж что-то очень по-благородному. Могли бы дурака назвать или попроще.
А также ко всем членам этой позорной компании ультиматум».
«Я что такое? Я не знаю», — насмешливо объявил Квакин.
«Вероятно, ругательство или что-нибудь в этом смысле».
«Это такое международное слово. Бить будут», — объяснил стоявший рядом с Фигурой бритоголовый мальчуган Алешка.
«О, вот так бы и писали», — сказал Квакин. «Читаю дальше. Пункт первый. Ввиду того, что вы по ночам совершаете налеты на сады мирных жителей, не щадя и тех домов, на которых стоит наш знак, красная звезда, и даже тех, на которых стоит звезда с траурной черной каймою, вам, трусливым негодяям, мы приказываем.
«Ты посмотри, как собаки ругаются!» Смутившись, но пытаясь улыбнуться, продолжал Квакин. «А какой дальше слог! Какие запятые!»
«Да! Приказываем! Не позже, чем завтра утром, Михаилу Квакину и гнусно подобной личности фигуре явиться на место, которое им гонцами будет указано, имея на руках список всех членов вашей позорной шайки. А в случае отказа мы оставляем за собой полную свободу действий».
То есть в каком смысле свободу? — опять переспросил Квакин.
«Мы их, кажется, пока никуда не запирали».
«Это такое международное слово. Бить будут», — опять объяснил бритоголовый Алешка.
«А, тогда так бы и говорили», — с досадой сказал Квакин.
«Эх, жаль, что ушел Гейка. Видно, он давно не плакал».
«Он не заплачет», — сказал бритоголовый. «У него брат матрос».
«Ну?
У него и отец был матросом. Он не заплачет».
«А тебе-то что?»
«А то, что у меня дядя матрос тоже».
«Он дурак заладил», — рассердился Квакин. «То отец, то брат, то дядя. А что к чему, неизвестно. Отрасти, Алеша, волосы, а то тебе солнцем напекло затылок. А ты что там мычишь, фигура?»
«Гонцов надо завтра изловить, а Тимку и его компанию излупить», — коротко и угрюмо предложил обиженный ультиматумом фигура. На то мы порешили. Отойдя в тень часовни, остановившись вдвоем возле картины, где проворные мускулистые черти ловко волокли в пекло воюющих и упирающихся грешников, Квакин спросил у фигуры.
«Слушай, это ты в тот сад лазил, где живет девчонка, у которой отца убили?»
«Ну, я...»
«Так вот», — с досадой пробормотал Квакин, тыкая пальцем в стену. «Мне, конечно, на Тимкины знаки наплевать. И Тимку я всегда бить буду».
«Хорошо», — согласился фигура. «А что ты мне пальцем на чертей тычешь?»
«А то», — скривив губы, ответил ему Квакин, «что ты мне хоть и друг, фигура, но никак на человека не похож ты, а скорее вот на этого толстого и поганого черта».